Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире радио «Радонеж», чтение книги «Записки игумении Таисии», настоятельницы первоклассного Леушинского женского монастыря. Читает Валерия Амплиева.
Один из существеннейших вопросов для всякого живущего в обители – вопрос о келье, то есть о комнате, в которой кто живет. В некоторых монастырях почти все кельи собственные, то есть откупленные на всю жизнь владелицы. Причем и ремонт, и поддержка кельи – все уже лежит на ее заботе. И она живет в ней полной хозяйкой. Берет себе келейницу, то есть послушницу для услуги, по своему усмотрению и выбору. Те же, которые не имеют средств купить келью, живут в общих помещениях, то есть где и с кем придется. В Тихвинском монастыре, хотя и не исключительно, но существовал такой порядок. С той только разницей, что кельи продавались в собственность, только или уже пожившим в монастыре испытанным известным искусом, или же, если и вновь вступающим, то лицам более зрелого возраста. Поступая в монастырь, я не смела и думать просить себе келью. Теперь же, возвращаясь в благословение отца архимандрита Лаврентия, я решилась непременно просить келью, предложив за нее и деньги». Когда я говорила об этом с батюшкой, то он сказал замечательное слово, которое не лишним считаю привести здесь. «В толпе, в молве могут жить люди, или уже совершенные, всегда сосредоточенные во внутренней клете сердца своего, или же люди пустые, не знающие цены уединению». Когда, приехав, я стала просить матушку дать мне келью, предлагая за нее и деньги, то она объявила мне, что и сама хотела предложить мне келью в новом, только что этим летом выстроенном корпусе, так как лес на весь этот корпус пожертвован лесопромышленником Снитковым, которого дочь я приготовляла в пансион, и который сам просил, чтобы в этом доме была келья и для меня. Эта келья была во втором, то есть в верхнем этаже, угловая, выходившая окнами на восток и на юг. Несказанно обрадовалась я такому счастью и готовилась перейти туда с какой-либо старицей, которая, как я думала, поручит меня, как еще молодую послушницу, ибо мне было лишь 26 лет. Каково же было мое удивление, когда вместо старицы мне назначили келейницу-послушницу и еще одну вновь поступившую, молоденькую, 14-летнюю девушку из Санкт-Петербурга, дочь смотрителя Охтинского кладбища Любовь Колесникову. Обе они поместились в одной передней келье, а я одна во второй. Келейница наша целый день проводила на послушаниях, то есть на казенных работах, общественных по назначению, а мы с Любой, как обе клиросные, ежедневно ходили ко всякой службе, а в течение дня каждая в своей келье сидели за рукоделием. Я твердо решилась с помощью Божией заняться обучением себя внутренней молитве и самовниманию. И теперь, когда ничто не отвлекало меня, ни дела, ни даже лишние люди, я вся предалась своему делу. Переписываться с моим духовным отцом и руководителем отцом Лаврентием мне было вполне удобно, так как письма могла отправлять непосредственно на почту, что мне было дозволено, и я нередко получала от него письма. Счастливейшее и лучшее время за всей жизни моей было это время. Ему я обязана всем, если что-нибудь приобрела для своего внутреннего человека. Настолько спокойно и тихо внутренне жилось мне, что я не смела верить в возможность продолжительности такого состояния. Некрестной, по общему понятию о монашеской жизни, представлялась она мне, а райской, насколько доступен рай на земле. Я на опыте изведала силу слов Христовых «Царствие Божие внутри вас есть». О молитве Иисусовой, то есть о внутреннем непрестанном призывании имени Иисуса Христа, писал мне отец Лаврентий. Молитва Иисусова — это бесценное достояние истинных монахов. В привыкшем к ней сердце делается как бы занозой, беспрестанно напоминающей о себе и ноющей, когда нет ей сладчайшего имени. Ревнуй о внутренней молитве, в ней вкусишь счастье блаженно среди невзгод и всех напастей. По его совету я начала заниматься изучением наизусть канонов, покаянного, молебного Богоматери, неупотребляемых в числе монашеских правил, так как эти последние я от навыка давно уже затвердила благодаря хорошей памяти. В этой келейке я впервые сподобилась вкусить во время молитвы нечто подобное тому, как видела у матери Феоктисты, подробности о чем, впрочем, умолчу. В этой келейке я имела возможность целыми ночами сидеть за чтением священных книг, запершись в ней, чтобы огонь не мешал другим. Наконец, в ней получила я возможность возобновить обычай матери моей, ею мне указанный в пример возможного подражания. Кормить нищих, что, впрочем, делала я с осторожностью, боясь возбудить ропот соседок. Впрочем, ближайшая соседка моя, жившая на одних со мной сенях, сочувственно относилась к этому и хранила нашу тайну. Она сама была благородная старушка Гордеева. Да и не часто позволяла я себе это утешение. Нищие старушки разговлялись у меня лишь в Рождество Христово и в день Успения Богоматери. День же Алексея Человека Божия я помнила иным способом милостни, что сделалось для меня еще доступнее, когда я получила, наконец, наследственно отказанные мне дедом моим деньги, взаимообразно данные им под векселя госпожи Максимович. Госпожа Максимович тоже умерла, и долгов у нее оказалось немало, почему учреждено было корпусное правление, назначившее в продажу ее имение и земли, находившиеся в разных уездах Новгородской и Тверской губерний. Деньги я получила не все, только самую сумму долга — 2750 рублей. Проценты же, которых тоже немало насчитывалось, мне обещали уплатить после следующих торгов и продаж имения ее. Но я больше не заявляла и не хлопотала. А так как мне более не высылали, то я и не гналась за большим. Так проходило время, и я уже несколько лет жила в своей бесценной для меня келейке. В первый же год моего выдворения меня покрыли ресофором, то есть постригли в малый постриг, который в сущности не считался пострижением и назывался малым. В те времена еще не было запрещения переменять имена в ресофоре, и меня назвали именем Аркадия, так как незадолго умерла у нас вечница Аркадия, а имя это хотели возобновить. Приняв, хотя и малое пострижение, я, конечно, озаботилась в душе о том, как бы сделаться достойнее для ношения иноческой одежды и даже камелавки, которую возложили на мою голову. Принять на себя какой-либо более трудный подвиг я не смела без благословения, да и наученная отцом архимандритом Лаврентием не налагать их своевольно, я не предпринимала ничего, кроме вышеприведенного образа жизни в самообучении, внутренней молитве и самовниманию. Милосердный Господь, никогда не оставлявший меня без вразумления, во всех более серьезных обстоятельствах моей жизни и тут не замедлил явить мне свой о мне промысел следующим образом. Видится мне во сне, что я с другими нашими сестрами иду по дороге где-то в поле на открытом месте. Идем мы все по двое, парами, в полной монашеской одежде. Вдруг я увидела идущих поперек поля и направляющихся прямо к нам, сбоку, двух человек. По виду их один был монах в мантии и камелавке, креп которой, то есть наметка, был спущен у него на лицо. В руках он держал постригательный крест, как новопостриженный. Другой подобен нищему, шел возле монаха в разодранной белой рубахе с склокоченными волосами, как юродивый. Он подпрыгивал и ел кусок белого хлеба, который держал в руках. Подходя ближе ко мне, он как бы подразнивал нас своим куском и все подпрыгивал, улыбаясь. Монах же шел молча, с опущенными вниз глазами, и, казалось, был весь углублен в себя. Я обратила на них все свое внимание, а когда огляделась, товарки мои все куда-то исчезли, и я стояла на дороге одна. Между тем явившиеся подошли и пошли подле меня. Юродивый пристально и зорко смотрел на меня, сначала молча, а потом сказал, что задумалось. «Неси свой крест, как брат Иоанн, а посмотри-ка на меня, как беззаботно и весело я поскакиваю, снедая свой кусочек. Так и ты поскакивай, да поскакивай своей дорожкой. Пусть люди смеются, ничего. Скачи себе, как Симеон юродивый, скачи. Вот уже недалеко и церковь». С этими словами он действительно вскочил в двери церкви, к которой мы незаметно подошли. За ним тихо вошел и Иоанн. Я проснулась. Истолковала я себе сон так. Не надобно ухитряться изыскивать себе пути спасения, а в простоте сердца идти путем, указанным промыслом Божьим, не обращая внимания, не останавливаясь сторонними насмешками и молвой, нести свой монашеский крест. В последующей жизни моей я не могла не подметить в себе как бы оттенок юродства. По мере сближения моего и столкновения с людьми я не могла не сознавать, что не умею жить и даже держать себя среди них. Это замечают и все, кто меня знает ближе. Крест ненависти и зависти ко мне людской есть спутник всей моей уже теперь долголетней жизни. Но, думаю, он доведет до могилы меня, то есть будет неизменно моим спутником. О, зато станет он над могилой не только как обычное украшение христианских могил, но и как символ крестоношения погребенной под ним, как неотъемлемая принадлежность моя. Мирно и тихо протекала жизнь моя в этой келье, и уже близился к концу шестой год моего в ней пребывания. Мне не верилась возможность продолжительности такой тихой, безмятежной жизни. Вот-вот, думаю, стрясется какая-либо беда. Ведь по русской пословице «затишье перед бурей» бывает. Или думаю еще, что Господь своими непостижимыми судьбами, промышления о нас, дает мне это время для нравственного отдохновения и подготовления к предстоящей мне, может быть, тяжелой жизни, исполненной многих скорбей. И я не ошиблась, предчувствие не обмануло меня. Мне уже готовилось, и, так сказать, готовилось на глазах моих сильное искушение. Я не только лишилась своей келейки, лишилась и обители Веденской, чего никогда не могла бы ожидать. Искушение это превратило всю мою жизнь, как во внешнем, так и во внутреннем ее строе. Но такова была воля Божия. Видно, путем скорбей проводятся великие дела промысла Божия. Бог в тяжести его знаем есть. Но для нашего близорукого ума, для нашего малодушия, как тяжкие и безвыходны кажутся наши скорби. Мы не умеем, да и не хотим в безропотном повиновении усматривать в них великие цели промысла. Я уже упоминала, что переходе моем в келью матушка-игуменья поручила мне вновь вступившую девочку, дочь смотрителя Санкт-Петербургского Малоохтинского кладбища, Любовь Колесникову. Колесниковы были людьми состоятельными и набожными. Мачеха Любушки, отец ее был женат на второй, нередко приезжала к Любушке и, конечно, останавливалась всегда у нас. Она часто вспоминала, что муж ее, уже престарелый, очень желает и сам поступить в монастырь, к чему и ее склоняет. Однажды меня позвали к матушке-игуменье, которая говорит мне, вот Любушкина мать, Авдотья Игнатьевна, желает поступить в монастырь, так как и отец Любушки поступает тоже в Ириконскую пустынь в 40 верстах от Тихвина. Она желает занять именно вашу келью, в которой вы живете, и вносит за нее вклады 800 рублей. Что вы на это скажете? Такая неожиданность привела меня в совершенное замешательство. Я молчала. Она повторила свои слова, прибавив, что 800 рублей — кусок для монастыря. Видя, что ей угодно, чтобы я освободила келью для вновь вступающей женщины, я не нашла другого ответа, как сказать: «Благословите, я уйду из кельи, но куда мне перейти?» Я знала, что кроме одной в нижнем этаже большого каменного корпуса кельи не было ни одной свободной, но не предполагала, что матушка-игуменья решилась предложить мне ее, так как она была чрезмерно сырая, в нее ежегодно весной подходила вода. А так как она была внизу и почти в углу, то сырость там была постоянная. Каково же было мое удивление и обида, когда именно на эту келью указала мне матушка-игуменья. Я едва устояла на ногах и поспешила удалиться. Все бросилось мне на ум. Не сама ли она говорила мне, что так дорожит моими трудами? Не она ли сообщила мне, что строившие этот корпус Нитковы просили ее дать мне в нем келью? Не она ли сама не брала с меня неоднократно предлагаемых ей денег в виде взносы и за келью? Да не тысячи ли платились ей за мои труды, когда я занималась с детьми и деньгами, и мукой, и другими предметами хозяйства, и лесом, и всем? Где правда, где человеколюбие посылать в такую сырую, чуть ли не в подвальную келью девицу нежного благородного воспитания? Такие подобные мысли буквально физически закружили мне голову. Я едва дошла до садика, разведенного против нашего дома, невольно взглянув на отворенное окно моей келейки. Не могла идти далее и упала на скамейке в саду. Когда, несколько оправившись, я поднялась в свою келейку, то сряду же, бросившись перед иконами, воскликнула со слезами: «Прощай, мое родное гнездышко, мое училище духовное, мой раек на земле, местечко первого опыта моих монашеских подвигов и молений. Какой уголок приютит теперь мое наболелое сердце? Мне казалось, что с лишением этой кельи я лишилась приюта и ласки всей обители. Молва о переводе меня в другую келью и за 800 рублей Авдотьи Игнатьевны, новой и еще неизвестной обители женщины, произвела всеобщий ропот, что было небезызвестной матушке. Я же стала спешить прибираться, чтобы скорее покончить это грустное для меня дело. К удивлению моему, Люба моя не осталась в моей келье с мачехой, она перешла со мною. осталась же с ней наша келейная, а вместо нее нам дали еще молодую девушку, деревенскую, отец которой вдовец, принял на себя ради Бога жизнь странническую или юродивую, а ее определил в монастырь. Новое мое помещение состояло тоже из двух отделений, первое совершенно темное, а второе в два окна. Но окна эти были маленькие, квадратные, и выходили они прямо к забору сада казенного. И для моих занятий вышивкой и другими рукоделиями, особенно при моем от природы почти слабом зрении, это было весьма неудобно. Вся стена под этими окнами, от одного угла до другого, а также и самые углы на целый аршин, были покрыты плесенью, никогда не уменьшавшейся. Мы пробовали обсушить ее, накаливая кирпичи и поставляя их к стенам и в углы, но это производило только прель и большую сырость. Тяжелый, нетерпимый воздух производил постоянную головную боль. Уединяться для своих духовных занятий, к которым я так привыкла, в прежней келье, не могла я, кроме как ночью, так как послушницы мои только спать могли в первой темной келье, а когда чем-нибудь занимались, то им необходим был свет. Переход наш в нее был к осени, в сентябре месяце, на самое тяжелое, сырое и темное время. Не прожила я, а промаялась всю зиму и ждала еще худшего, ждала прихода воды весенней, по обычаю почти ежегодно посещавшей и наполнявший всю келью на аршин высоты и более. Причем, конечно, жительницам со всем своим келейным скрабом приходилось выбираться куда-нибудь в чужую келью, где пустят утопленец, как у нас смеялись сестры друг над другом шутя. На мое счастье, в этот год была невелика вода и пришла только под келью, причем все же дала себя знать, но все же не в келью. Впоследствии это зло было уничтожено проведением подземных труб. Наступила святая Пасха. По обычаю своему я пригласила и дорогих гостей моих нищих старушек, как и всегда, 20 числом. В конце литургии собрались они пока все еще в церкви, чтобы избежать лишней молвы. Уходили же они от меня в то время, когда все сестры, разговевшись, вероятно, ложились отдыхать. Здесь я поимела более осторожности, так как соседи мои были для меня лица новые и не знали о моем обычае. Когда я пришла домой, то, как и всегда не раздеваясь, в полной монашеской одежде стала служить своим дорогим гостям, в лице которых видела Господа, сказавшего: «Ели-ка сотвористи единому сих меньших, мне сотвористи». Я с помощью Любушки подавала им чай, кофе и все разговение, что было приготовлено, и внутренне радовалась этому. Аннушка же наша в темненькой комнате наливала и приготовляла. Вдруг все мы были испуганы послышавшимся у самых дверей наших бряцанием железа. Не успели мы и опомниться, как дверь растворилась, и в нее вошли трое мужчин. Два солдата ввели под руки крестьянина со связанными цепями руками, и все остановились у порога. В ту же минуту Аннушка бросилась к ногам связанного и, зарыдав, вскликнула: «Тятенька!» Солдаты объяснили мне, что этот связанный — духовный преступник, посажен во строк за духовные проступки, и что он попросился на Христов день к дочке, которая будто бы здесь. Если можно, то они оставят его на весь день, а если нет, то сейчас же уведут обратно. Я тотчас же послала Аннушку спросить на это благословение у матушки-игуменьи, которая и последовала. Солдаты, которых мы тоже напоили чаем и угостили, чем пришлось, сняли с Петра, так звали отца Анны, железные обручи и оставили его на мою поруку до вечера, когда хотели опять прийти за ним. По удалении солдат мы ввели Петра в другую келью и предложили поместиться с гостями. «Мир вам и я к вам», — сказал он, садясь, но говорить много не стал, а почти все время плакал и крестился. Гости откушали и, получив, что им было приготовлено, пошли со слезами благодарности. Когда Петр остался с нами один, а мы сели на место ушедших и стали разговляться сами, он встал и, обратясь к иконам, пропел 3 раза: «Христос воскресе!». Слезы ручьем катились по его исхудалому и бледному лицу. Мы, так всегда податливые к слезам, конечно, не уступили ему в этом, но как-то торжественно радостны были эти слезы. Затем я предложила ему лечь отдохнуть, на что он возразил мне: «Это спать-то? Ого, высплюсь, Бог даст, еще во строге, на досуге. А разве я здесь не отдыхаю?» Когда я стала уходить в трапезу обедать, оставляя Петра с его дочерью отобедать в келье, я подумала: не убежал бы он, вот хлопот-то наделает. Вдруг Петр, обратясь ко мне, сказал: «Не беспокойся, матушка, не убегу, не уйду, с места не сойду. Не наделаю тебе горя, у тебя и так его немало». Весь день провел у нас Петр, хотя в тоне речи его и движении и был оттенок юродства, но говорил он все так дельно, умно, высоко духовно. и что нельзя было не убедиться, что он добровольно попадает в острог и на самом деле великий подвижник. Вечером, прощаясь с нами, он горько плакал, говоря, что уже более не увидится со мной. На вопрос мой, отчего он так думает, он отвечал: «Тебя, матушка, далеко уведут, высоко поставят, великие дела тебе Бог поручает». Я, конечно, пренебрегла эти слова, но теперь они часто припоминаются мне. Много у Бога сокровенных рабов, и различными путями идут они. Зима, проведенная мной в такой сырой келье, положила навсегда следы на мое здоровье. С наступлением более теплых дней, когда стало возможным выходить на свежий воздух, я большую часть дня стала проводить на крылечке, и сравнительно, хотя немножко, мне полегчало. Когда случалось мне встречаться с матушкой-игуменьей, она всегда предлагала мне, между прочим, вопрос: «Как поживаете?», как бы желая приласкать меня. Но вопрос этот вместо всякого ответа вызывал невольно слезы, выступавшие на глазах. Она и сама, видимо, раскаивалась в своем поступке, но делать уже было нечего, приходилось ждать, не освободится ли келья иная. Но таковой не оказывалось. На 26 июня, день Тихвинской иконы Богоматери, когда тысяча богомольцев приходят на поклонение владычице, приехала из Иверского монастыря, живущая там за оградой, с разрешения митрополита Исидора, старица-дворянка Теглева, которую я очень хорошо знала, познакомившись с ней еще с первой побывки моей у отца архимандрита Лаврентия. Глубокая преданность ее и уважение к святому старцу прикрепили ее к Иверу, где она проводила строгую монашескую жизнь, неопустительно посещала все монастырские богослужения и, кроме сего, служила святому старцу архимандриту Лаврентию и средствами, и всем, чем могла. Я уже упоминала, что отец Лаврентий никогда не имел денег, которые и считал не своими, когда получал свою настоятельскую долю от монастыря, а общими, с бедняками, коим всегда все и раздавал. Когда же под старость недуги его осложнились, силы изменяли и требовали подкрепления более легкой и не столь суровой пищей, как братская трапеза, он не имел на это средств, равно как и не имел решимости обременять кого-либо своими немощами. Вот тут-то Теглева и оказалась для него благодетельницей. Она в своем доме со своими служанками приготовляла ему кушанье, за которыми оставалось только прийти его келейнику, сама навещала его и служила ему от всего усердия. Прибыв в Тихвин, она остановилась по знакомству у меня, но какой ужас произвела на нее моя келья с вечно заплесневевшей наружной стеной и черными от сырости углами. Переночевав лишь одну ночь, она поспешила выбраться в гостиницу мужского, так называемого «большого монастыря», несмотря на многолюдство по случаю праздника. Оттуда она ежедневно навещала меня и очень жалела меня, зная, как пагубно влияла на здоровье эта сырость. Возвратившись в Ивер, она обо всем рассказала отцу Лаврентию, который категорически написал мне, что если к осенью не переменит мне келью, то это будет благословной причиной переменить самый монастырь. А рисковать так здоровьем нет никакой необходимости и даже грешно. «Все, — писал он, — надо в меру и с рассуждением». Но вот наступил сентябрь. Затхлый, удушливый воздух сделался постоянной моей атмосферой, а исхода не предвиделось. Я снова начала похварывать, лишилась способности петь на клиросе, читать и канонаршить. И мне жаль было клироса, да и клирос жалел меня, как одну из первых своих певиц. Все старицы и сестры жалели меня, видя, как я изменилась по наружности, но они еще не знали, что происходило в душе моей, какая томительная борьба. Уже 14-й год моего пребывания в Тихвинском Веденском монастыре подходил к концу. Эта обитель была колыбелью моей монашеской жизни. В ней протекли и самые лучшие, и самые горькие минуты моей жизни духовной. Я настолько любила эту обитель, что мне казалось, что нигде, кроме нее, я не найду ни счастья, ни спасения души. Оставить же навсегда мне было страшно и помыслить. Тем более, что я ни в каком более монастыре не бывала, и намеченного места, где бы преклонить мне свою голову, я не имела. Положиться в этом случае на выборы и указания отца Лаврентия я, конечно, не сомневалась, но мысль, что где бы то ни было, а все же придется снова начинать привыкать к новой обители, к новым сестрам, новым порядкам, а по всему быть как новенькой, совершенно пугала меня. С другой же стороны, не смела и прислушать совет и благословение моего отца и духовного благодетеля. Да и очень уж трудно было мне жить в сырости, тем более, что по всегдашней моей слабости зрения я должна была заниматься рукоделием ли или чтением у самого окна, следовательно, у самой сырой стены. Душевные мои страдания, которых, конечно, никто не знал, были сильнее физических недомоганий. Но время шло. Наступил ноябрь, установился зимний путь, а я не трогалась с места, да, вероятно, и не достало бы у меня на то решимости, если бы не случилось следующее обстоятельство, положившее всему конец. В начале ноября месяца получены были матушкой игуменьей бумаги из Новгородской губернской палаты, ныне упраздненной, по которым вызывали меня туда по делу завещанного мне наследства, состоящего в деньгах по векселям, о чем я уже упоминала, дедом моим, воспитателем моей матери. От игуменьи требовалось удостоверение в том, что я не состою в пострижении монашеском, а меня вызывали явиться лично. Матушка игуменья в силу благословной причины не стала удерживать меня, отпустила в Новгород к монахине Евлогии, справлявшей обычно разные для всех поручения в городе. Поручено было найти надежных попутчиков, с которыми мне бы ехать на лошадях до станции Чудово, 120 верст, а я стала собираться в путь. Сердце мое чувствовало, что собираюсь из родной обители навсегда. Да, кажется, это чувствовалось и всеми, хотя все знали причину отъезда. Сестры и старицы, собравшиеся проводить меня, особенно любившие меня старицы, монахини Варсонофия, Анатолия, Анфия, Глафира, Эльпидифора и другие, со слезами говорили мне: «Не приедешь ты к нам больше, голубушка наша, так и чувствуется, что не приедешь». Матушка игуменья, когда я прощалась с ней, благословила меня и сказала: «Не торопитесь с возвращением, погостите, кстати, покончивши дела в Новгороде у своих в усадьбе. Бог даст, пройдет зима, а затем я приготовлю вам келью более удобную». Я благодарила ее и с горькими слезами рассталась с ней. Доехав до Чудова, мы расстались со своими спутниками. До Новгорода тогда не было еще железной дороги, и приходилось ехать снова на лошадях. Но я еще в обители предначертала себе план — прежде заехать в Иверь к своему отцу, старцу Лаврентию, принять его благословение и рассказать ему все и относительно причины моей поездки. Но люди духовные смотрят на дела иначе, чем мы, близорукие. Они во всем усматривают пути промысла Божия. Они простые случайности, как думаем мы. Вот что сказал мне на этот раз отец Лаврентий: «Святое Евангелие учит нас, что и волос головы нашей не падает без воли Отца Небесного. Поэтому не думай, что перевод твой из твоей любимой и дорогой тебе келейки в дурную и сырую совершился бы без воли Божией. Твоя мудрая и добрая игуменья не могла бы сего допустить, если бы не попустил и не повелел ей сего Господь. Тебе нужно было изведать и этот крест для большей опытности в дальнейшей твоей жизни. Около 7 лет провела ты в своей любимой келейке, как сама ты говоришь, привыкая в ней к уединенным келейным монашеским подвигам, к тайной внутренней молитве и тому подобное. Значит, срок твоего обучения этому истек, и надо было поучиться еще самоотверженному терпению. Но вот и получилось немножко. А между тем это послужило тебе как бы вызовом тебя к иному образу жизни, иного рода трудам, на пользу общую. Вот и тут поучишься, как злато в горниле искусишься. А потом и совершит Господь хотение свое о тебе. Я уже говорил тебе, что Он сам тебя как бы за руку ведет. Предайся Ему всецело. Он лучше нас с тобою знает, какими путями нас вести до Царствия Небесного. В Тихвин более ты не возвратишься. В Новгороде 4 женских монастыря. Не торопясь, можешь присмотреться во всех, и где придется более по душе, там и останешься. Впрочем, Господь сам все устроит». Пробыв несколько дней в Иверском монастыре, подкрепившись многократной беседой со старцем своим, поговев и причастившись святых тайн, я отправилась в Новгород, где я остановилась у одной давно знакомой мне монахини, Зверинопокровского монастыря Параскевы Алексеевны Калашниковой, старушки-дворянки, имевшей свою собственную келью, чтобы принять кого бы то ни было, спросить разрешение у матушки игуменьи, что тотчас же и последовало. Приехала я вечером, после вечерни. Игуменьей в то время была матушка Лидия, хотя и из дворянской фамилии, но не получившая никакого образования, а по сиротству отданная на воспитание 6-летнего возраста в Новгородский Свято-Духов монастырь, где впоследствии была и казначейшей, а затем переведена в Зверин монастырь настоятельницей. Она была самого живого, сангвинического темперамента, но вместе очень добрая и приветливая. Увидев меня на следующий день в церкви и узнав о причине моего приезда в Новгород, она пригласила меня к себе и даже предложила мне монастырских лошадей, когда надобно будет ехать в присутственные места. Я, конечно, благодарила ее, но предпочитала или ходить пешком, или ездить на извозчиках, чтобы, не стесняясь, посещать новгородскую святыню, которой там так много, не забывая и совет отца архимандрита Лаврентия присмотреться к монастырям. Говоря по совести, ни один из них мне не понравился, сравнительно с правилами и образом жизни Тихвинского монастыря. В городе беспрестанно и повсеместно можно было встретить монахинь разных монастырей, так как им не возбранялось ходить самим в город, и на богомолье, в соборы и другие монастыри, и в лавки, и даже в торговые или общественные бани, и кому куда нужно. Для непривычного взгляда эта толкотня монахинь по городу неблагоприятно влияла на душу. Впрочем, я после узнала, сама жизнь монастырская поставляла их в такую необходимость. Например, в духовом монастыре не было даже и трапезы общей. Каждая сестра должна была не только ежедневно сготовить себе что-нибудь пообедать, на что, разумеется, посвящалось все утро, и она лишалась возможности быть у литургии, но и надобно было достать то, из чего бы приготовить обед. Поневоле чуть не ежедневно приходилось им, бедняжкам, ходить на базар за провизией, которой закупить надолго они не могли, потому что не имели средств, едва зарабатывая понемножку. Да и работы-то свои надо было куда-то сбывать. А куда, как не в тот же город, не в тот же мир? В других монастырях, хотя трапеза и была общая, но весьма скудная, а все остальное надо было купить, даже дрова и растопки, и уголье для самовара, и решительно все. Писала я обо всем этом и о своем тяжелом впечатлении по сему поводу отцу Лаврентию, но он ответил мне строго. «Советовал бы я тебе, овца, не браться обсуждать чужие порядки и дела по своему узкому кругозору и одностороннему взгляду. Сотни лет стоят эти старинные древние обители, тысячи инокинь в них жили, подвязались и спасались, и ныне живут, и подвязаются, и спасаются. А ты кто такая, что все забраковала и расхаяла? Внимай себе, посмотрим, как сама-то будешь жить». Из этого письма я поняла взгляд и желание моего духовного отца и не смела более противиться, зная по опыту его прозорливость, и стала подумывать пристроиться в одном из здешних монастырей. Более всех мне нравилось в Десятинском монастыре, где в то время была игуменья и мать Александра, кроткая и духовная старица. Одна только Параскева Алексеевна, у которой я гостила, знала о моем намерении, по воле духовного моего отца, остаться в одном из новгородских монастырей. Она предупреждала меня, чтобы я до окончательного решения своего, где именно останусь, никак не говорила игумене Лидии, то есть Зверинской, о своем намерении, иначе она, как более всего дорожившая хорошими певчими и пением, ни за что не даст мне воли в выборе монастыря и станет уговаривать остаться здесь у нее. На другой же день после этого разговора я поехала к поздней литургии в Десятинный монастырь, после которой думала зайти к игумене Александре и попроситься в ее монастырь, в чем она не отказала бы, как я это достоверно знала. К сожалению моему, я узнала, что она уехала в Юрьев монастырь по делам к благочинному и вернется не ранее 3 часов. Между тем, в путях Божиих, вероятно, уже решена была моя судьба. Как только я вернулась в Зверин монастырь, мне сказала моя милая старушка Параскева Алексеевна, что уже несколько раз приходили от мать игумени пригласить меня туда, так как к ним приехал некто господин Аринский, любитель и композитор духовного пения. Будет сам петь под скрипку своей пьесы и делать спевку к лиросным. Когда я сказала, что не застала игумени Десятинской, Параскева Алексеевна возразила: «Уже не судьба ли вам остаться у нас?» И в самом деле в этот же вечер сказалась эта судьба. И проситься мне в монастырь не пришлось, а меня просто оставили и даже упрашивали, чтобы я осталась. Когда я вошла в зал, там уже пел господин Аринский под аккомпанемент скрипки составленную им херувимскую песнь, которую потом и стал разучивать петь клиросных. И эта херувимская и по сейчас поется там под названием Аринской. Кстати, упомяну, господин Аринский никогда не был учителем пения Зверина монастыря. Он, как мне помнится, был доктор и прежде жил в Новгороде, а затем переселился в Петербург, откуда и навещал иногда своих прежних знакомых, особенно любителей пения, в числе которых была и мать игуменья Лидия, и делился с ними своими произведениями. По приглашению матушки я пошла к ней, там застала кроме Аринского и других любителей духовного пения и некоторых певчих монахинь. Пришлось попеть и мне. И как-то само собой решилась моя судьба, что я осталась в этом монастыре. Мне дали келью в верхнем этаже одного из корпусов, а послушание назначили, конечно, клиросное, сряду же получив регентовать на правом клиросе. Это случилось от того, что незадолго до моего приезда мать Дарья захворала и отказалась от дела, а заменившая ее мать Мария чрезвычайно тяготилась своим назначением, потому что и действительно не была особенно способна, а по своему робкому характеру, при чрезвычайно строгом и взыскательном отношении матушки-игумени к пению, совсем терялась до болезненности». Но нелегко было и мне сряду же стать во главе незнакомого мне общества, и не вполне знакомого и дела, хотя я и хорошо знала пение и музыку, и регентовала хором еще в институте. Но в Тихвине регеншей не состояла, а между институтским и монастырским пением разница большая. К тому же в простом пении начинать каковое и управлять им лежало тоже на обязанности регенши, было большое различие в напевах. Все почти гласы пелись иначе, чем в тихвине, и мне приходилось стараться забывать, чему навыкла в 14 лет, и привыкать к новым напевам. Находились между певчими и добрые сестры, которые понимали мое затруднительное положение и с любовью показывали мне. Но находились и такие, которые сряду же отнеслись ко мне с завистью, и теперь находили удобный повод, как бы отмстить мне насмешками и колкостями, посылаемыми по моему адресу. Все это я понимала, все чувствовала. Но решилась ради поддержания, насколько было возможно, мира, не подавать и вида, что я страдаю душой. Я всегда старалась заговаривать с моими ненавистницами, старалась их попросить мне показать, чего я не знала, хотя большинство из них знали меньше меня. В праздники, когда пели все нотное, у меня сходило все прекрасно, и мать игуменья всегда благодарила и хвалила меня. Но зато будни были днями моих искушений. Все 8 гласов стихир, 8 гласов тропарей, 8 гласов ирмосов, конечно, нигде не были напечатаны или написаны в том своеобразном виде, как пелись. Приходилось по слуху и по памяти навыкать. Мало-помалу дело стало укладываться, сестры недовольные усмирились, я стала привыкать к напевам, и казалось, что конец моему испытанию наступал. Но тут возникло другое, несравненно большее искушение, чего я никогда не ожидала и не могла предполагать. Описывать его не стану, да не соблазнятся слышащие. Скажу только, что оно последовало со стороны стоящих во главе управления. Не знаю, выдержал ли бы я эту напасть, если бы не послал мне Господь помощь и подкрепление в лице одной старицы, резничей монахини Людмилы. В то время как многие из всех знавших мое невинное гонение отвернулись от меня из страха подпасть неудовольствию матушки. Эта старица буквально взяла меня под свое покровительство, утешала меня не столько словами, сколько делом. Бывало, скажет, что у нее очень много шитья, и позовет меня на целый день к себе шить. И среди общей с ее помощницами и с ней вместе работы незаметно пройдет день, который, если бы я оставалась в своей келье одна, я бы провела в слезах и смущении. Или, бывало, даст мне в келью каких-нибудь лакомств и позовет меня с кем-нибудь из певчих и тому подобное. Но развиваемое и сдерживаемое таким образом в течение дня горя, постоянным камнем давившее сердце, давало себе полную свободу ночью в слезах и размышлениях. Враг всеобщего спасения, начав одолевать меня усердно, доводил свое дело до конца. Он внушал мне такие мысли. Теперь уже все равно я утратила навсегда все свое спасение, все монашеские подвиги. Раз сорвавшись со своего корешка из первой обители, мне не привиться здесь ни по духу самой обители, ни по козням, коих здесь так много, ни почему бы то ни было. Если пойду еще в другую обитель, будет то же или еще худшее. Да и какая это обитель, как и все городские? Среди городской суеты монахини живут, всецело на своем содержании, не имея возможности заняться единым на потребу. По необходимости должны пищися и молвить о мнозем. А сколько между ними взаимного греха, недружелюбия, зависти, самолюбия и прочее, личину только монашества мы здесь носим, только морочим людей, живем хуже, чем в миру, лучше уже прямо уйти в мир и жить уединенно, тихо содевая в тайне свое спасение. Таковы были мои мысли, а на самом деле я чувствовала, что никогда не решусь уйти в мир. Я вспоминала мое первое призвание, видение, бывшее еще в институте. Мне становилось стыдно и страшно своего душевного состояния. Я падала перед святыми иконами, как растерянная. Не молитва тихая, последовательная, а какие-то несвязные восклицания срывались с уст, как бы невольно. «Господи, не дай мне с ума сойти! Господи, поддержи меня, я изнемогаю и погибаю в борьбе, или положи конец моим испытаниям!» и тому подобное. Никто не знал этих моих страданий, моих бессонных ночей, никто не видел моих слез и рыданий. Но всевидящее око все видело и не оставило и на этот раз без утешения своего малодушного ребенка. Однажды после обеда вышла я погулять близ ограды со стороны Волхова, берег которой до самой ограды представляет широкий прекрасный покос. Незаметно пошла я направо и дошла до самого конца ограды, до угловой башни, и присела на случившийся там подле башни камень. Не могу сказать, задремала ли я, или просто нашло на меня как бы забытье такое, только слышится мне, что в городе на соборе бьют часы, я считаю. Бьет 12 часов. Не может быть, думаю я, если 12 часов дня, то как же в первом отошла трапеза? А сколько прошло времени, пока я вышла и вот дошла, не торопясь, до этого места? А если 12 часов ночи? то и тем более не может это быть. Смотрю по направлению часов и вижу. Тьма неприглядная. Лишь циферблат, освещенный висячим перед ним фонарем, показывает стрелку на 12 часах, а кругом непроницаемая темнота. Вдруг чей-то голос говорит мне: «Вот видишь, в монастыре, хотя уже и темненько, но еще сумерки, вечер, а в миру давно уж полночь». Я очнулась, сряду же поняла урок вразумления, и мне полегчало на душе. Говорю это к тому, что, может быть, и не мне одной приходили подобные мысли, так вот как вразумительно избавил меня от них Господь, никогда и ни в каком затруднительном случае не оставлявший меня без вразумления и утешения. Если и попускает Он иногда сильные и тяжелые искушения, так что мы немощные едва-едва сносим их, то это для нашего большего смирения, чтобы мы сознали и от души почувствовали, куда мы годны без Его святой помощи. Время шло, и с собой уносило все прошлое, пережитое, и хорошее, и дурное, и тяжелое. Миновали бури, наступала тишина. Затем снова волновалось житейское море, и снова утихало, как и обычно бывает. Так случалось и в моей маленькой жизни. Но все, что я считала тяжелым и страшным в то время, как оно совершалось, было лишь как бы преддверием тех тяжестей, которые суждено было мне промыслом Божьим понести в свое время. Но да будет за все слава Господу, указавшему нам собственным примером не иной, как крестный путь к Царству Небесному. Проживший года 3 в Зверином монастыре, я с благословения матушки-игумени поехала в Иверский монастырь спроведать своего дорогого старца, отца архимандрита Лаврентия. Он был уже очень слаб, почему сдал управление монастыря боровическому отцу архимандриту Вениамину, о котором я многократно упоминала, а сам пребывал на покое. Новый настоятель покоил старца, как сын отца. Сам он поместился в кельях отца-наместника, чтобы ничем не нарушать покоя отца-архимандрита Лаврентия, предоставив ему оставаться в занимаемых им настоятельских кельях. Вообще он относился к нему с искренней любовью, преданностью и глубоким почтением, предупреждал всякое его желание, охранял от всего, могущего его огорчить, для чего по нескольку раз в день навещал его келье, наблюдая неизменно тот порядок, который был введен самим старцем. Такое внимание со стороны настоятеля доставляло благоговейному старцу то единственное удобство, к которому только и стремилась теперь его душа — среди полного, свободного от начальственных забот уединения предаваться беспрепятственно молитве и богомыслию. Когда я прибыла в Иверский монастырь, то отец-архимандрит Вениамин, давно уже знавший меня, не замедлил пригласить меня к себе, причем и сообщил мне о состоянии дорогого для обоих на старца, о чем мы оба немало поскорбели. Он сообщил о моем приезде старцу, который пожелал поскорее увидеть меня, чем я, конечно, и воспользовалась, так как это и была цель моего приезда. Меня проводили в кабинете к старцу, где он за последнее время пребывал почти неисходно, сидя или лежа на своей койке в ватном подрясничке, с коим не расставался к ночи. Я застала его сидящим на койке. Вид его поразил меня. Все в нем говорило, что он угасает и вот-вот уже совсем угаснет. Подошед к нему, я молча опустилась на колено, ибо не имела силы выговорить ни одного слова. Он понял мое смущение. У него самого заблестели на глазах слезы. Он молча положил мне руку на голову и не без усилия проговорил свое обычное мне наименование — овца. Затем началась наша беседа, но как-то отрывисто, краткими фразами, каковыми я старалась ограничиваться, чтобы не обеспокоить его. У изголовья койки стоял маленький столик, на нем лежала книга в 4 долях листа церковной печати. То был акафист «Успению Божией Матери». Указав мне на эту книгу, батюшка сказал: «Вот моя теперешняя собеседница, моя утешительница. Вспоминаю с нею родную мою лавру киевскую. Перед нею, владычицу, я произносил мои обеты иноческие при пострижении, а теперь готовлюсь отдать ответ в них. Милости прошу у ней, владычицы, да покроет она меня грешного, нерадивого инока». Затем, помолчав, еще сказал: «Только и прошу Господа, чтобы не лишил он меня силы держать непрестанно в уме и в сердце сладчайшее его имя до последнего издыхания». Затем он поручил мне открыть ящичек и вынуть из него небольшую рукопись, что я и исполнила. Это прекрасная молитва батюшки нашего отца иеросхимонаха Парфения, которую он сам составил и читал. Вот и теперь ее повторяю. «Хочешь ты, так возьми себе, и тебе она пригодится», — сказал он мне. Не бесполезно, думаю, написать эту молитву. Вот она. «Безмужняя Иммануила мати, кристалловидная параклита невеста, при последнем моем издыхании предстань мне в помощь. Кровью божественную Христовую напитай меня в далекий путь и даже до царских врат. Даниле же поклонюсь и судьи мне любимому, провожатая ми буди милости пучина, утешительница всепетая. Опасаясь долго утруждать старца праведника и лишать его постоянного молитвенного общения с Богом, я спешила удалиться и дать ему покой. И, спросив благословения Боговете причаститься святых тайн, я простилась с ним. Причем он сказал: «Приходи ко мне каждый день после поздней литургии. В эти часы я свеж и могу говорить, а к вечеру уже совсем слабею. Приходи, соутешимся еще, пока здесь, на земле». В течение немногих дней пребывания моего в Иверском монастыре я с наслаждением пользовалась милостивым позволением старца посещать его и жаждала этого времени, как ель источника водного. Кратки, но тем не менее глубоко назидательны и незабвенны для меня были эти последние с ним беседы. Самый вид этого праведника, как бы уже покончившего все расчеты с земной суетой и всею мыслью жившего лишь в Боге, сильнее всякого слова говорил душе. Впрочем, несмотря на физическую слабость свою, он охотно с отеческой любовью беседовал со мною, видимо, старался привести душу мою в такое состояние, чтобы она прочувствованно, убежденно осознала всю ничтожность, то есть маловажность скорбей и невзгод здешней жизни, взирая очами веры на обещанное за них воздаяние. «Не у до крови страсти», — приводил он слова апостола, — «значит, надо бы натерпеть и подвязаться, даже до пролития крови, а не изнемогать под легкими, сравнительно, ударами мелочной жизненной суеты. Этими неизбежными столкновениями, — говорил он, — Господь обучает лишь тебя для дальнейших подвигов терпения больших скорбей, которые придут в свое время и тебе самой и другим, которые потребуют от тебя же утешения и подкрепления. Скорби — это удел монашеской жизни, ее неотъемлемая принадлежность от самого начала ее и до конца. С возрастом духовным монаха возрастают и скорби, то есть степень их. Младенцу младенческие скорби, а зрелому возрасту зрелые скорби. Кому ж да противу силы, как сказано. Нет тяжелей скорбей начальнических, но подчиненным как-то не верится этому. Им кажется наоборот, что настоятельская жизнь легка и безбедна, между тем, как на самом деле она есть тягчайший крест из всех иноческих крестов, который своей тяжестью придавливает к земле нашего брата раньше времени. Вот придет время, сама испытаешь на себе». Такими совершенно ясными словами или косвенными намеками, но всякий раз во время наших бесед батюшка не пропускал случая напомнить мне о трудности и высоте настоятельской должности, всегда при этом прибавляя: «Сама узнаешь, сама испытаешь», как бы в ответ на мою мысль, что все это он говорит для того, чтобы я не осуждала строго настоятелей в их невольных ошибках и проступках человеческих. Но, наконец, я решилась сказать ему: «Родной отец мой, вы так мне говорите, как будто мне самой предстоит это начальственное бремя». «Так, овца, именно так. Тебе оно и предстоит, к сожалению. Ты на то и отмечена Богом, и избрана, а их же избра Господь, тех и оправдает, умудрит. Вникни в пути твоей жизни, коими тебя Господь ведет, вдумайся, и сама поймешь его промыслительные пути. Вот ты с первой минуты вступления в монастырь все находишься близ настоятельниц. Не думай, чтобы это было случайно. У Бога нет случаев, а все промыслительно. Находясь часто при настоятельницах, ты имеешь возможность близко видеть их дела управления, их отношение к сестрам и взаимно сестер к ним. Это дает тебе опыт, который в свое время принесет тебе большую пользу. Видя в этих отношениях и доброе, и злое, примешь в руководство себе эти примеры, ибо пример лучший, чем любая книга, наставник. Не говорю тебе приглядываться нарочито или обсуждать действия настоятельницы, сохрани Бог от этого, это дело не твое, а все же нельзя не видеть того, что пред глазами, и надо из всего извлекать себе уроки. Когда я в последний раз перед отъездом пришла к батюшке, эта последняя наша беседа была особенно трогательна, а для меня и незабвенна. Оба мы сознавали, что видимся в последний раз здесь, на земле. Он встретил меня словами: «Что, уезжаешь ныне?» Вместо ответа я заплакала, сев подле него на стул. Заплакал и он, и уже не скрывал своих слез и своего смущения. Мы оба молчали. Наконец он прервал молчание, сказав: «Жаль мне тебя, овца. Много горя предстоит тебе в жизни, многими скорбями подобает нам в ней идти в Царствие Небесное. Господь и Владычица не оставят тебя, возлагай на них все свое упование. Мой путь уже кончается. Не сегодня-завтра отойду в мир иной. Если обрету дерзновение, не забуду тебя и там, пред Господом. А ты поминай меня». Затем он указал мне на киот, стоявший в углу. Подле киота стояла палка, служившая ему посохом, на которую он опирался при ходьбе, и приказал мне подать ему этот посох, что я и исполнила, думая, что он хочет встать. Взяв в левую руку посох, он приказал мне стать на колени против него и положил мне правую свою руку на голову. Благословив меня, сказал: «Вот, возьми этот посох, обопрись на него и держи разумно и твердо. Ты будешь матерью для сестер твоих. Я это знаю, у тебя добрая, отзывчивая душа. Люби их». Далее он не мог продолжать. Глаза его наполнились слезами. Конечно, рыдала и я. Снова водворилось молчание, я все еще стояла на коленях, опершись на его старческий посох, который стал моим достоянием, и по сейчас храню его как святыню. Затем отец Лаврентий, сделав над собой, видимо, усилие, уже совсем бодро сказал: «А какая радость будет, овца, когда по милосердию Божию мы с тобой снова свидимся в Царстве Небесном. Там уже нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания. А ведь увидимся, овца, я верую Господу, ей увидимся. Ну, гряди теперь с миром, подвязайся пока, тиците, донде же постигните». Я поняла, что его любвеобильная душа не хотела отпустить меня, подавленную чувством разлуки с ним, и он старался утешить надеждой, что эта разлука лишь временная. Так рассталась я с незабвенным и незаменимым отцом моим, которого после сего уже больше никогда не видала. Через непродолжительное время я получила известие от отца архимандрита Вениамина о кончине старца-праведника.
Прозвучал очередной фрагмент из цикла «Записки игумении Таисии, настоятельницы первоклассного Леушинского женского монастыря». Читала Валерия Амплеева.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.